Анна Дар. Песнь волчьей крови. Глава первая. Проблемы. Я сидела в своей комнате, в новом компьютерном кресле за старым письменным столом и, грызя простой карандаш, умиротворенно смотрела в окно. Вид был не самым волшебным. Всего лишь выбеленная пятиэтажка, расположенная сразу через дорогу напротив нашего дома, являющаяся точной его копией. Но мне всегда нравилось рассматривать лепные завитки, украшающие ее фасад. Каштан, растущий под окном нашего дома, имел брата-близнеца по ту сторону дороги, отчего еще больше создавалось впечатление, будто я смотрю не в окно, а в громадное отражение своей стороны улицы. Всю прошлую неделю стояла сильная жара, раскрепощающая жителей Исборна.
Город и одно из любимейших мест морских купаний в Англии в графстве Восточный Суссекс на побережье Ла-Манша образует административный район.
Но сегодня от солнечных лучей не осталось и следа. Светло-серая пелена заволокла узкие улочки нашего города, прокравшись в него с ранними сумерками, и теперь едва ли согласится оставить свои позиции вплоть до конца сентября. И все же моя умиротворенность была всего лишь видимостью, которую я неосознанно создавала всякий раз, когда сталкивалась со стрессовой ситуацией. Я всегда считала, что лучшее, что может сделать человек в очевидном критическом положении, это сосредоточиться, чтобы трезво взвесить все плюсы и минусы сложившейся ситуации и только после этого решать, с какого именно ракурса можно получить лучший обзор на складывающуюся мозаику. Не то чтобы у меня было много проблем. У дантиста-байкера со сломанными правой рукой и ногой, живущего через дорогу, проблем сейчас наверняка было больше. Но их было достаточно, чтобы заставить меня зависнуть в пространстве на целых полчаса. Проблема номер один. Школа. Чего врать, само слово «школа» во все времена ассоциировалось у несовершеннолетних со словом «проблема». Вот только у меня была необычная школа, и проблемы, связанные с ней, у меня всегда были не совсем обычными. С 10 лет я посещаю лицей для одаренных детей и вполне довольна данным фактом. Со мной работает золотой преподавательский состав. Я имею доступ к лучшему среднему образованию во всей Юго-Восточной Англии. У меня блестящие отношения с одноклассниками, много замечательных знакомых и отменные друзья. Я едва ли не самый счастливый школьник во всем мире. Вот только не на данный момент. На данный момент мне необходимо было положительно закрыть региональную олимпиаду по математическому анализу, которой я готовилась все лето одновременно с олимпиадой по всемирной художественной литературе 18-20 веков, которой я начала подготовку лишь 2 недели назад. И когда я говорю «положительно закрыть», я вовсе не имею в виду войти в пятерку лучших. Я имею в виду взятие первых мест, как я сделала это в прошлом году по географии, химии и всемирной истории. Вот только в прошлом году олимпиады по всем 3 предметам разделял недельный отрезок, в то время как в этом году я должна буду успеть покончить с математическим анализом, прежде чем закончится литературная олимпиада, начало которой назначено часом позже. Фактически, я должна была погнаться за 2 зайцами и обоих схватить за уши. Такой интриги со стороны преподавателей математики и литературы я не ожидала, тем более с учетом того, что они не являются заядлыми врагами, они супруги, и кто-нибудь из них мог бы уступить меня другому, но не срослось. Возможно, мне бы не казалось все столь критичным, если бы прямо перед моими глазами не маячил чемпионат по смешанному волейболу между Восточным Суссексом, капитаном команды которого являюсь я, и Брайтон энд Хофф. К этому чемпионату, в отличие от школьных олимпиад, я готовилась на протяжении всего года. В течение 5 лет кряду Брайтон энд Хофф обыгрывал Восточный Суссекс и только в прошлом году уступил нам со счетом 25-21. Это был первый год, когда я вступила в команду. После победы наш тренер еще месяц говорил о том, что золотой кубок достался Восточному Суссексу лишь благодаря тому, что я в последний момент согласилась принять участие в чемпионате, однако я была недовольна столь неубедительной победой. В итоге я согласилась остаться в команде еще на год, но сделала это лишь ради того, чтобы в следующий раз уверенно разгромить своих противников. И вот теперь, когда до чемпионата осталось всего несколько дней, я должна заботиться об олимпиадах по матанализу и литературе, которые состоятся спустя сутки после игры. События накладывались слоями друг на друга, отчего я была совершенно не в восторге. Проблема номер 2. Свидание с Генри. С Генри мы познакомились на вечеринке в честь дня рождения. Мы оба были приглашены. Я, наверное, потому что являлась одноклассницей добродушно-веселого раздолбая, задницу которого периодически прикрывала по всем непрофильным предметам. Он, наверняка, потому что был старшим братом этого самого раздолбая. Голубоглазый блондин с широкой улыбкой едва не опрокинул на меня тарталетки, чем и привлек к себе мое внимание. Этим же вечером он подвез меня домой на подержанном автомобиле своего отца, а уже утром написал мне сообщение, содержание которого я толком не помню, но его суть заключалась в том, что парень приглашал меня посетить с ним фестиваль воздушных змеев. Едва ли я могла воспринимать подобный подход в качестве свидания, однако, как позже выяснилось, так легко отнеслась к обычной прогулке только я. Генри и моя мать были кардинально противоположного мнения. По моим негласным подсчетам, в нашем классе только я, серая мышка Кейт и недотрога Молли оставались девственницами, но даже у Кейт и Молли уже был опыт с поцелуями. Когда моя мать узнала, что 98% моих одноклассниц уже живут половой жизнью, она всерьез обеспокоилась тем, что ее дочь отстает от остальных. Что значит «отстаю»? В чем? Неважно. Уже спустя неделю после фестиваля воздушных змеев я шагала рядом с Генри в сторону кафе мороженого, так как моя мать, узнав, что я в очередной раз решила отказаться от встречи с голубоглазым блондином из-за внеочередного желания поднатаскаться по матанализу, буквально вытолкнула меня из квартиры. Она переживала. Всегда, по любому поводу, связанному со мной. Так что, когда она не переживала о моем преждевременном интеллектуальном развитии, она начинала трястись над моей стагнацией в половой жизни. Генри мне нравился, но, по-видимому, маме он нравился куда сильнее. Почти каждый вечер она спрашивала меня о голубоглазом блондине, а когда понимала, что я не горю желанием о нем говорить, начинала говорить о нем сама, пересказывая мне давно известные факты из жизни парня. Больше всего ей нравилось говорить о его обучении в университете Брунеля, где он изучал азы международного бизнеса, и о том, что парень всего на 4 года старше меня, что, по сугубо личному мнению моей матери, было отличным параметром для начала взаимоотношений между парнем и девушкой. В том, что Генри питает ко мне чувства, у меня не было сомнений. Ни у кого не было. Для того, чтобы это понять, достаточно было изучить его подписи под 10 нашими совместными фотографиями, которые он выложил в своем аккаунте. Например, фотография, на которой мы стоим на пляже полубоком к камере, подписана Генри как «хэштег счастье близко», а на фотографии, где мы сидим в компании его друзей в Макдональдсе, дорисованная стрелка справа от моей головы гласит «обладательница самых красивых глаз». Генри мне нравился, и чего таить, он был весьма симпатичен, вот только я не чувствовала бабочек в животе, о которых моя мама так много мне рассказывала. На этих выходных Генри должен приехать в город, и у нас уже намечена встреча в Хампдене.
Парк.
Но почему-то меня это не заставляет прыгать до потолка. Предчувствие того, что на сей раз у меня не удастся предотвратить очередную попытку Генри совершить первый для нас и отдельно для меня поцелуй, заставляло меня сомневаться в том, что я действительно хочу целоваться с этим голубоглазым красавцем. Хотя все его друзья и, благодаря его брату, моему однокласснику, все мои друзья считали нас парой, я все еще не могла понять того, как я умудрилась начать с кем-то отношения и даже не осознать этого. Эти отношения не казались мне скоростным локомотивом, с которого я не могла спрыгнуть, не переломав себе кости. Скорее, они напоминали мне дебри, и чем дальше я в них заходила, тем больше запутывалась. Я терпеливо ожидала бабочек в животе и звездочек в голове, но они не появлялись, что заставляло меня всерьез сомневаться в том, что я действительно влюблена. Прежде я никогда не влюблялась, поэтому не могла пойти по принципу сравнения. Сравнивать было не с чем. В итоге я пришла к выводу о том, что этот красивый блондин мне очень нравится, но не более того. И уже в эти выходные мне предстоит либо наверняка приобрести себе парня посредством поцелуя, либо, наконец, избавиться от этой головной боли. Не знаю почему, но я разрывалась между двумя этими вариантами, так как и первый, и второй с одинаковой силой манили меня на свою сторону. Проблема номер 3. Благотворительная вечеринка в поддержку начинающей местной поп-группы «Мармеладный шоколад». Когда Мэдисон снова подошла ко мне в раздевалке после очередной тренировки, я думала, что она снова попросит помочь ей отработать нападающий удар мячом, но все оказалось куда хуже. Девушка протянула мне листовку, на которой из трех силиконово-пластических див я смогла узнать ее старшую сестру. Мэдисон была отличной девчонкой, выкладывающейся на тренировках на все 100, наверное, поэтому, как капитан команды, я не смогла отказать ей и в итоге сама не поняла, как дала свое обещание прийти на благотворительную вечеринку мармеладного шоколада. В результате Мэдисон была на 7-м небе от моего согласия, а я была где-то между небом и землей, стараясь улыбаться как можно более ровно. Уже позже я узнала о жестком дресс-коде и о том, что мне будет сложно его соблюсти.